Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют. Светлана Белл. Секретное счастье. Глава 1. Синие мотыльки. В августе над графским замком вновь закружили синие мотыльки. Они порхали над розами, украшали деревья точно фонарики и весело танцевали в вечернем небе. Пожилой граф, владелец поместья Розетта, поглядывал на них с тревогой. Помнил, что синие мотыльки – предвестники больших перемен. Много лет назад, когда я решил жениться, в нашем саду тоже было много синих мотыльков. Значит, это хороший знак, успокаивал себя граф. Но тут же печально вздыхал. Но и перед тем, как мы с женой расстались, их налетела тьма. Так что же, к добру или к беде? Ох, узнать бы наверняка. Да и к чему мне перемены? Жить бы да жить спокойно. Не волнуйся, папа, улыбнулась Элли, когда граф поделился с нею сомнениями. «Все будет хорошо. Мотыльки такие красивые. Вот если бы это были летучие мыши...» Она поежилась. «Ну, нашествие летучих мышей случается редко. Разве что наколдует кто-нибудь. А чародеи в наших краях не водятся». Граф ласково погладил дочь по светлым, вьющимся волосам. Они рассыпались по хрупким плечам, заблестели под вечерним солнцем, и граф вздохнул. Как быстро выросла его принцесса. Видно, пришло время подумать о достойном женихе. Есть один хороший человек на примете. Элли, младшая дочь, приехала в графский замок, чтобы провести здесь каникулы перед выпускным классом, и наполнила Розетту очарованием юности. Она любила отца и не давала ему тосковать. Вечерами они бродили по ухоженным аллеям старого сада или, прихватив блюдо с фруктами, разговаривали в ажурной беседке. Рядом тихо посапывал пожилой серый цербер Рик. Три крупные собачьи головы давно поседели. Рик был верным другом, но в последние годы не слишком чутким охранником. Дочь рассказывала про школу, подруг, суетливую жизнь в шумном городе Листве с небоскребами, автострадами и торговыми центрами, похожими на великанские стеклянные кубики. Большой город графа не волновал, он привык жить в поместье. Что за жизнь там, где нет ни холеных коней, ни цветов, ни даже церберов? Но ему нравилось слушать белокорую девочку. «У тебя хорошо», — говорила Элли. «А какая природа! Вчера мы с Ниттой заметили на полянах единорогов. Жаль, что они такие пугливые». «С Ниттой? А кто это?» — встрепенулся граф. Единороги его не удивили, они встречались в здешних краях чаще оленей. Появлялись внезапно, как призраки, смотрели на людей издалека умным, сторожким взглядом и исчезали в зеленых долинах. «Ну что ты?» — рассмеялась Элли. «Наша Ранита». «А, горничная». Граф успокоился и поинтересовался. «Как она тебе? Смотрю, вы нашли общий язык». «Конечно. Мы играем в теннис, гуляем, слушаем музыку». «И все-таки, дочка, не забывай, что она всего лишь прислуга», — мягко напомнил граф. «Не позволяй ей лишнего, не стесняйся что-то требовать. Если что, сразу ставь на место, либо сообщай мне или Генриору. Хорошо?» «О чем ты говоришь?» — всплеснула руками Элли. «Она моя подруга. Удивляюсь твоим предрассудкам». Граф хотел возразить, это не предрассудки, а традиции, но, кашлянув, погладил Рика по левой голове. Тот довольно фыркнул и промолчал. Он вспомнил, что Ранита не нравится дворецкому Генриору. Тот называет ее вертушкой, пустышкой и советует отправить на все четыре стороны от греха подальше. Но разве граф может избавиться от девушки, которая стала приятной компаньонкой для его принцессы? «Ранита очень хорошая», — весело проговорила Элли. «Да, неплохая. Живчик, не то что иные сонные мухи», — поспешно согласился граф, будто продолжая спорить со строгим дворецким. «Может, не слишком работящая, зато тебе не скучно». «Здесь не скучно, а в городе тоска», — призналась Элли, отщипнув от пышной грозди сочную зеленую виноградинку. Подружки разъехались, мама вечно занята. «Кстати», — Элли помедлила, но все-таки сказала. «Знаешь, мама разводится с мужем». Графу показалось, что к сердцу приложили теплую грелку. Он и сам не понял, почему известие о женщине, которая давно ему не жена, остро и радостно его взволновало. Выдержав для приличия солидную паузу, граф взъерошил седоватые волосы, задумчиво коснулся крупного носа и спросил, старательно изображая равнодушие. «Как же так разводится? Почему? Ведь они и поженились, кажется, недавно». «Не знаю, я не лезу в их отношения». «Бедная моя девочка. Ты, наверное, устала слушать их скандалы». «Да нет, они не ссорятся, только молчат. Мне кажется, им не о чем говорить. Так-то ее муж неплохой, решает мне задачки. Правда, мама это не одобряет». «Мама права. Учиться надо хорошо», — мягко проговорил граф, рассердившись на себя. Вот еще вспомнил былое, затрепетал, как подросток. «Посмотри на брата с сестрой. Андреас окончил университет, получил достойное образование, пишет диссертацию о ледяных драконах. А Милена? 30 лет красавица, а в голове ветер. Институт бросила, замуж дважды сбегала. Никак свой причал не найдет. Вот тебе, моей принцессе, 17 нет, но ты гораздо серьезнее». Граф не обратил внимания, что Элли торопливо отвела взгляд и принялась очень внимательно разглядывать замысловатый узор на тарелке. «А Милена? Взрослая дама. Ей бы детей рожать, домом заниматься, а она порхает, как бабочка». Граф тяжко вздохнул и проводил глазами синего мотылька. Но, заметив, как нахмурилась Элли, вспомнил, что та очень привязана к сестре, поэтому поспешил исправиться. «Милена, конечно, славная, приветливая, но слишком своенравная. Самая старшая и самая сложная». «Неужели сложнее Берри?» «Ох, ну это другое дело». Шевельнув широкими плечами, граф расстегнул две перламутровые пуговки на бирюзовом сюртуке. Тесноватым он стал. Пора сказать Генриору, чтобы кухарка не подавала к ужину сдобы. Поправив загнувшуюся манжету, граф устало проговорил. «Видишь ли, Элли, эту историю я не хочу ворошить. Твоему брату было 15, когда он исчез. 10 лет прошло. Срок немалый, мы искали его. О, как искали! Детективы, чародеи, гадалки. И что? Ничего. Я бы все отдал, чтобы сын нашелся, но годы идут. Надежды, что мы встретимся, почти нет. А мама верит, что он жив. Это помогает ей справиться с горем. Смотри, Генриор несет нам напитки, а я как раз хотел выпить морса». Генриор, проработавший в Розетте 3 десятилетия и давно превратившийся из незаметного дворецкого в незаменимого помощника, аккуратно поставил на круглый деревянный стол чеканный поднос с изящными хрустальными бокалами, похожими на шахматных королей. Выпрямился, высокий, седой, серьезный. «Мне подумалось, вам будет приятно освежиться. Вечер сегодня душный». «Ты, как всегда, вовремя, Генриор», — кивнул граф, с удовольствием отпивая из бокала малиновую прохладу. «Мы говорили про Берри». Элли внимательно посмотрела на дворецкого. «Мама считает, что он вернется. А вы?» «Конечно, этим и живу», — немедленно отозвался Генриор. «Кстати, Берри очень вас любил, называл куклой и любил катать на плечах». «Я помню», — улыбнулась Элли. «Все, хватит, хватит воспоминаний». Граф поставил на стол бокал с недопитым морсом. Сердце от них болит. «Былого не воротишь». Генриор не ответил. Он церемонно кивнул и с достоинством удалился, а граф вздохнул и потрепал мохнатого Рика. «Папа, а каким Генриор был в молодости?» Глянула на отца Элли. «Неужели обычным слугой? Я Розетту без него и представить не могу». «Обычным слугой?» Граф задумался. «Да нет, он и прежде отличался от других. Правда, старина любит в эту роль поиграть. Мол, я дворецкий, чего изволите? Фрукты принесу, гостей встречу. Но все это мишура, понимаешь? Он мудрый человек. Разговаривать с ним одно удовольствие. Вы-то, дети, птички залетные, нечасто к старику заглядываете. На Генриоре весь замок держится. Он надежный. Вот что главное». Граф достал серебряные часы на цепочке, покачал головой. «А ведь время-то как спешит. Поздно уже, пора бы отдохнуть». «Да, пойду к себе. Доброй ночи». «Спокойной ночи, родная». Граф качнул плечом, смахивая синего мотылька. Он так и не заметил, что в глазах дочери пляшут искры горячего веселого волнения, предвкушения ярких событий.